Добрый день, дорогие радиослушатели. На часах 15.06, 91.2 FM, дневной разворот. Я Юлия Желнина.
Сергей Хакимов вновь с вами, дорогие друзья. День добрый еще раз.
Да, помогает нам за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И в гостях у нас сегодня Эльвина Иванова, профессиональный детский психолог, работающий в Пермском детском онкогематологическом центре и благотворительном фонде «Берегиня». Вроде бы сказала все.
А также человек года по версии «Эхо Перми», человек года плюс.
Да, в номинации
по версии наших радиослушателей, вы победили в этом конкурсе. Самый положительный герой в прошлогодней информационной повестке, ну и вообще в жизни.
Да, уже поздороваться человеку.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие ведущие. Это, конечно, большая неожиданность, потому что мы никак не предполагали, что такая неоднозначная тема, как тема тяжелобольных детей, которым нужна помощь самого разного спектра, она, ну, скажем так, популярна, буквально популярна в нашем городе.
Надо сказать, да, Ирина Вячеславовна, что у нас в конкурсе по... К большому счастью, к нашему, часто побеждают люди, занимающиеся
благотворительной сферой.
И благотворительной сфере, и сложными проблемными вопросами, в том числе здоровьем детским.
Может быть, вам что-то еще хочется добавить, вообще рассказать, как вы пришли к данной специальности? Она достаточно редко, да, детский психолог?
Ну, в онкоцентре. Детский психолог – это не редкая специальность.
В
онкоцентре. Онкопсихология, она сейчас только начинает зарождаться, потому что до недавнего времени была очень низкая выживаемость детей, если мы сейчас говорим про детей. То есть, например, всего 8 лет назад, это не такой большой срок в медицине, в истории, да, выживаемость детей была где-то 20%. На сегодняшний день 75% детей вылечиваются от рака. И именно вот об этом, кстати, знают очень немногие. Вот мы недавно общались с медицинскими чиновниками, они не готовы к тому, что этим детям требуется специальная помощь именно по реабилитации, то есть когда ребенок выходит из больницы, что сам факт, что ребенок выздоравливает и выходит из больницы, и что много таких детей, большинство, преобладающее большинство таких детей, для многих это, ну, секрет пока. Вот и с этого надо начинать разговор, потому что именно от этого уже все остальные задачи наши выстраиваются. Я буду говорить сегодня не я, а мы, потому что в онкологии, в детской онкологии один в поле не воин. И здесь только больница не может справляться сама по себе. Это во всем мире так. Хотим мы этого, не хотим, но это такая вот данность. Сотрудничество больницы, сотрудничество благотворительных фондов является условием вот успешности. И то, что я даже думаю, что это результат, вот то, что много детей выздоравливает, результат как раз вот этого вот сотрудничества. Потому что элементарные вещи не знают, например, почему часто, наверное, в социальных сетях, видите, требуется помощь донора, да? Так это просто технологии, то есть когда вот химия, все знают, что онкология – это лечение идет химиотерапией. Химиотерапия что такое? Это лечение, направленное на то, чтобы угнетать все клетки, и здоровые, и больные. То есть просто падают анализы все, когда мы говорим, угнетаются все клетки. И для того, чтобы хорошие клетки поднять обратно на новый уровень, требуется донорская кровь. Вот для чего. То есть донорская кровь, она необходима, реально спасает вот жизни детей. И поэтому много-много-много. Я сегодня буду говорить не только о психологии, естественно, потому что узкая психология в детской онкологии – это такая очень узкая история. И на самом-то деле она помогает лишь воспринять и детям, и сотрудникам больницы, и людям, которые за стенами больницы, вот эту вот проблему и понимание того, что даже если ребенок заболел, это не повод перестать жить. То есть нет такого, что, например, ребенок до больницы живет, да, потом раз, как бы время остановилось, жизнь остановилась, и потом вот я, значит, выздоровлю, и вот я выйду, и тогда я снова начну жить. Ничего подобного, жизнь, она продолжается.
То есть вы психологическую помощь оказываете как детям, так и родителям?
Обязательно. Обязательно, когда родители только узнают о диагнозе, попадают, да, к нам в больницу, это шок невероятный. Это шок, это слезы, это вопросы, за что мне это... Это непонимание, как жить в этой ситуации. Это вообще перемена жизни. Вот это вот я лично, как бы это пафосно ни звучало, сравниваю с войной. Вот сегодня еще был мир, а потом раз, и моментально все меняется. То есть и жизнь никогда не станет прежней, это реальность. И наша задача, во-первых, показать, что это не безнадежно. И врачи очень много здесь нам помогают. То есть они разговаривают с семьями, они говорят очень честно о прогнозах, они говорят, как это все лечится, как это воспринимается. То есть со стороны вот благотворительного фонда «Берегини», в котором я еще сотрудником являюсь, да, мы говорим, какая помощь, какую помощь могут ожидать, значит, родители от фонда «Берегини», если такая помощь действительно появится. То есть очень много людей участвуют в этом процессе. Я здесь, ну, как один из многих, которые реально вносят свой вклад, огромный вклад, в дело лечения вот больных детей.
А вы конкретно чем занимаетесь в данном центре? Работаете? Что вы говорите детям? Просто есть стереотип, что дети в подобных центрах изможденные, такие бедные, несчастные, совершенно несчастливые.
Есть такой стереотип, и он у очень многих людей, притом это люди разного и социального статуса, и, скажем так, с разным уровнем образования. То есть это абсолютно разные люди, которые в том числе могут активную какую-то позицию жизненную принимать. Да? Это обычные дети. Это вот, и когда к нам в центр приходят гости, и они всегда приходят очень настороженно. То есть они такие приходят, именно вот ожидая, что лежат детки, бедные, несчастные, там очень худые, ну, лысенькие, да, действительно, это от химии у нас так, и худые, конечно, есть. И они, у них несчастные глаза, рядом заплаканная мама. Рассказываю историю.
Давайте.
Галина Вячеславовна, я просто перебью. Но ведь стыдно быть взрослым и здоровым рядом с больными детьми.
Да, я понимаю. Именно поэтому, кстати, у нас очень многие папы уходят из семей при постановке диагноза. Папы не выдерживают собственную беспомощность. И мы еще очень много работаем с папами. То есть это у нас такая отдельная история, категория пап. Потому что, смотрите, вот мама, она через некоторое время привыкает, потому что она в больнице, и она видит, что ходит мама по коридору, глазки накрашены, да, они улыбаются, они там готовят еду. У мамы есть вся информация, как происходит лечение, какие анализы у ребенка и так далее. И папа говорит, вот плохо, а она мне, значит, звонит, в трубку рыдает, плохо. Потом раз, не звонит. И я не понимаю, то ли настолько все плохо, совсем все плохо, то ли хорошо. То есть папам тяжело невероятно. И мы работаем не только с мамами, мы работаем не только с детьми. Но вот сейчас у нас категория пап появилась, с которыми мы тоже оказываем психологическую помощь. Вот. Если говорить о том, что с детьми делаем мы, то это, я бы сказала, что это построение реабилитационной среды. То есть что такое реабилитационность? Кстати, вот этот термин вообще еще он не существует. То, о чем мы с вами сейчас говорим, это настолько редкая история. В России занимаются единицы. Я когда готовилась к одной из конференций, я пыталась найти, что же такое реабилитационная среда в онкопсихологии детской. Такого термина нет. То есть говорят о среде там, при лечении наркомании, при лечении в психиатрии, а в онкопсихологии нет, потому что именно потому что дети до недавних пор очень многие не вылечивались. Угу. Сейчас это необходимость, это такая реальность, с которой надо работать и с которой надо продвигать. То есть что такое среда? Это, во-первых, помещение должно быть, да, для детей комфортное. Помимо того, что должны быть эргономичные там стулья, столы, должны быть радостные картинки там на стенах. И у нас на стенах это у нас в онкологии удивительный персонал, который идет навстречу всем нашим идеям, казалось бы, даже самым каким-то нереалистичным. У нас в центре на каждом этаже выставочные площади, выставочные площадки, и мы там развешиваем, скажем так, выставки. То есть у нас второй этаж – это у нас выставочные площадки, на которых висят в данный момент картины репродукции из фонда Пермской художественной галереи по нашему проекту. И когда у нас это все повисело красиво, зав. Отделения подошла и сказала: «Ирина Вячеславовна, почему на втором этаже висит, на третьем этаже не висит? Непорядок». И сейчас мы на третьем этаже сделали такую же выставочную пространство, там у нас висят фотографии. Mm-hmm. То есть это то, что касается пространства. Следующая составляющая реабилитационной среды – это отношения. То есть там, где есть отношения комфортные для ребенка, это и ребенку комфорт. Соответственно, когда он в состоянии стресса, любая малейшая неожиданность и неопределенность или что-то может вывести себя и маму, и ребенка, это значит, все анализы снова у нас уходят и так далее. Это отношения персонала, это отношения с родителями, это знание того, что за спиной есть благотворительный фонд, это, конечно, все очень важно. Это волонтеры, которые приходят нам в невероятном просто количестве. И им огромное спасибо. И возраст от детсадовских детей до там, Нины Викторовны Карлановой, которая к нам регулярно ходит. Вот. Ну и смыслы. То есть, что такое смыслы? Это когда ребенок до болезни жил, семья. Онкология – это вообще семья, конечно, лечение, да? У них были смыслы такие – сделать ремонт, купить собаку, съездить в отпуск, да? Ребенок попадает в больницу, смысл один – выжить. А на самом деле, потом, когда он возвращается, он эти смыслы забывает предыдущие. И становится вот эта вот ломка, когда необходимо семье снова выстраивать новые смыслы и так далее, и так далее. То есть вот работать с тем, что даже если есть болезнь, это не повод выключаться вот из жизни, из активной жизни, из интересной жизни. То есть вот ключевое это слово как раз вот интересная жизнь, и мы всячески пытаемся поддержать этот интерес к жизни и у детей, и у родителей.
Эльвина Вячеславовна, сейчас мы вернемся, через 2 минуты у нас рекламная пауза. Это «Эхо Москвы» в Перми, 91.2, с вами Сергей Хакимов.
И Юлия Желнина, здравствуйте, дорогие друзья.
Маша Зуева нам помогает, и в гостях у нас Эльвина Иванова, профессиональный детский психолог, работающий в Пермском детском онкогематологическом центре, благотворительном фонде «Берегини». Мы говорим о том, как живут дети, как вы им помогаете в этом центре.
Я бы еще уточнил, что Эльвина у нас победитель.
Все забываем.
Да, конкурса «Человек года» по версии слушателей «Эхо Перми» в номинации «П+.»
Да, спасибо большое.
Самый позитивный человек в Пермском крае.
Да. И вы можете звонить, слушатели наши дорогие, может быть, какую-то благодарность выражать или какие-то вопросы задавать.
Или, может быть, вопросы задавать, связанные
чтобы информативнее было.
С этой работой. Ирина Вячеславовна, скажите, пожалуйста, вы онкопсихологом ведь не сразу стали?
Нет.
А кем вы были до этого? Кем вы работали?
Я просто детский психолог. Я остаюсь. У нас онкопсихолог как квалификация, скажем так, да? То есть не учат на онкопсихологов. То есть я детский психолог, которая работала в разных сферах и в школах, например, и в социальной защите, и с разными категориями деток, и с бродяжками, и с детьми состоятельных граждан, скажем так, да. Никогда не думала, что я смогу работать с онкодетьми, и это было для меня вообще запретной какой-то темой. Но в один прекрасный день я просто проснулась и поняла, что мне надо идти в детский онкоцентр. Это была совершенно реальность, неожиданность для меня, и это было абсолютное счастье. То есть вот то, чем я сейчас занимаюсь, это, ну, я всегда говорю, что я не сама пришла, и я не сама оттуда уйду, потому что это как-то, это было не решение, не принятое вот разумным человеком. То есть я всегда знала, что мне не смогу не унести, потому что и сил не хватит, и смелости не хватит, и так далее. Но это реальное счастье, потому что такую отдачу от детей, от мам и от общества, кстати, тоже, вот нигде не получить. Вот представьте, что вы на полгода или год оказались в какой-то, ну, вот на подводной лодке, да, и при том у вас смертельный диагноз. И тут приходят люди, которые говорят, ты что вообще ревешь-то? Давай вставай, пойдем там, пойдем рисовать, пойдем вот к нам такой человек замечательный пришел, пойдем вот этим. Естественно, вы будете рады. Я не знаю насчет благодарности, и думать о благодарности в нашей сфере, это как бы вообще, это неправильно, потому что это не двигает вперед, да, а то, что они будут рады, и вот эта вот радость, она передается, она настолько заразительна, что когда человек к нам попадает первый раз, он уходит и говорит, слушайте, как у вас классно, и давайте мы там руки жмем и будем дружить, и так далее, потому что у нас не страшно, и у нас здорово, потому что вот эта отдача от детей, она невероятная просто. Это первое. А второе, такое количество к нам приходит людей, и вообще откликается. То есть вот мы буквально недавно статистику просто посчитали с фондом «Берегиня». Ну, про рубли сейчас буду говорить, но извините, но рубль – это такая штука, которая показывает отношения, да, и доверие, опять же, и к теме, и к людям, которые этим занимаются. То есть если 6 лет назад у нас было поступление только порядка 600 тысяч рублей, то вот 15-й год мы закрыли 10 миллионами. То есть это деньги, на которые мы смогли оказать помощь детям, которым эта помощь очень необходима. А рак, к сожалению, является той болезнью, которая очень зависит от денег. Вот нет больше таких заболеваний, при которых выздоровление реально зависит от денег. То есть есть квоты, но квоты заканчиваются, да? Есть очень хорошее оборудование, но туда надо ребенка отправить. И, как правило, это оборудование в Москве. Угу. Есть специалисты, которые работают за границей, и мы туда детей отправляем, но за это тоже надо платить. Можно спасти ребенка с помощью трансплантации костного мозга, но донорство в нашей стране, вот я была на конференции, меня невероятно потрясли цифры, например, да, что в России на настоящий момент, в огромной России, да, в огромной, существует 60 тысяч доноров костного мозга, а в Германии 3 миллиона. То есть это невероятные цифры.
Почему так?
А потому что у нас, во-первых, не знают о том, что это надо. Если я говорю, что у нас... не знают о том, что 75% детей выздоравливает, да? Во-вторых, у нас нет культуры вот этой, когда отдать что-то, не часто она, слава богу, появляется, но это ведь требует времени. Это требует времени. Это, ну, я не знаю почему, я честно вам скажу. Я могу придумывать сейчас, я могу мыслить, да, почему, но это факт, и я думаю, что если услышат меня люди, то у нас это все как-то будет сдвигаться. И вот мы на сегодня платим огромные деньги за поиск донора в Европе. Огромные. Это порядка, не буду врать, но, может быть, вот, по-моему, это где-то порядка 60 тысяч евро.
Угу.
Плюс, значит, мы ищем донора, это все требует времени, это все требует денег. Донор находится, ребенка надо подготовить для пересадки, да, то есть это все время, которое в раке уходит очень быстро. Если мы находим. Это при том, что если нет родственного донора, мы говорим об этом. Вот. А если бы все это происходило в Москве или в Санкт-Петербурге, это все было бы и существенно дешевле, и все быстрее. То есть вот эта вот проблема существует. Ну, так.
А конкретно в данном центре дети как они там лечатся, да? То есть или, вот, у меня достаточно наивный вопрос, что
дети
там
лечатся,
с ними делают.
Дети,
да,
лечатся, дети поступают, им ставят диагноз.
Угу.
И происходит лечение. Притом, значит, лечение, оно... Вот детская онкология – это та сфера, которая не знает границ. Потому что у нас есть федеральные центры, это Москва, Санкт-Петербург. И там... врачи на постоянном контакте, просто в постоянном контакте. Все материалы лечения, все диагнозы, все спорные, неспорные, любые вопросы, они отправляются в эти клиники, и там профессора, академики и так далее консультируют наших детей по поводу потоков лечения. То есть думать только о том, что наши врачи, только наши врачи лечат, это неправильно, потому что сейчас вот эта сфера такая взаимодействия, которая, несмотря на кризисы, там, на эмбарго и прочие вещи, она на самом деле не знает границ. У нас в Дюссельдорфе наши партнеры, которые также приезжают раз в полгода, медики, и смотрят каждого ребенка. У нас же, наверное, вы знаете, что онкоцентр был построен с помощью, значит, спонсоров и общественников Германии. У нас, между прочим, нынче будет в июне 20 лет Пермскому онкоцентру. И будут по этому поводу какие-то события. То есть сейчас вот приезжает к нам германская сторона, и общество в Дюссельдорфе, общество «Дети Перми». Меня это впечатлило. Немецкое общество «Дети Перми» приезжает для того, чтобы подготовить вот этот утеплень. Итак, дети приходят, ставят диагноз, консультируются с клиниками, начинается лечение. Лечение очень длительное. Полгода – это минимум, год, два, три года. То есть это очень длительное лечение. Первое время ребенка стабилизируют, и потом, собственно, начинается активность уже такая. То есть, что значит активность? Это мастер-классы, это разные педагоги, которые к нам приходят, потому что у нас дети в школе учатся, у нас дети
заканчивают. То есть, не получают образование, да?
Отметки, да, все как во всех школах. И дети, которые знают, понимаете, очень важен вектор на самом деле. Вот есть детки, которые даже мысли не допускают, что они... что-то там с ними случится, и они учатся, они говорят, я выйду, я пойду в школу там и так далее. А есть детки, которые говорят, я инвалид.
Угу.
У нас федеральные новости, вынуждены прерваться, обязательно вернемся, оставайтесь
и
на эфире.
И продолжим разговор.
15:34 на часах. Эльвина Иванова у нас в гостях, человек года по версии слушателей «Эхо Перми». Тема, которую мы сегодня обсуждаем, она довольно непростая, но тем не менее... Тем не менее, безусловно, важно. Это детская онкология. Эльвина Вячеславовна, остановились на том, как, собственно, работаете вы. Сколько у вас воспитанников, я не знаю, пациентов, как вы их называете?
В детском онкоцентре 45 пациентов. Из них 10 – это гематология, и остальные – это детская онкология. Возраст детей от рождения до 17 лет. Вот. Мы их называем дети. Просто не пациенты, не воспитанники, а просто дети. И по-другому нельзя, потому что мы очень долго не бились, а даже не работали. Это получилось как бы потом, когда мы уже стали отслеживать. То очень важное в нашей работе – это доверие со стороны мам, со стороны детей и со стороны персонала. А когда мы говорим пациенты, мы как бы отгораживаемся, mm-hmm. да, от них. А когда мы говорим дети и наши дети, то это вот такое вот общее поле взаимодействия, при котором возможно доверие, без которого, в принципе, очень сложно вот в данной, в нашей сфере, невозможно. У нас бывает, что мы... Не бывает. У нас очень часто, что так... И это нормально. Мы любим детей. Мы лично привязываемся, понимаете, лично привязываемся к детям. Мы начинаем дружить с мамами. И вот эта атмосфера, я еще раз повторяю, это то, что содержит, очень помогает и наполняет вот это вот все, что дает энергию. Вот как раз вот процесс взаимодействия энергии, он возможен только, когда стороны открыты друг для друга, да? Угу. И вот поэтому вот так вот у нас там любовь.
Ирина Вячеславовна, вот вы говорите, что привязываетесь к детям, что вы их искренне любите, а потом некоторые умирают. В эти моменты не кажется, не хочется бросить все?
Нет, не хочется. Это на самом деле очень сложно, и это очень сложно не только для нас, но и для персонала. Представляете, там медики работают, да, и они все очень искренне относятся к детям, и просто, ну, это работа такая. Вот она у всех разная, у нас она такая. И у нас еще бывает так, что, например, мы думаем, ну вот, мы же все люди, да, устаем, там не успеваем еще чего-то. И думаем, ну сегодня там мы не успели, мы завтра. А приходим, а завтра ребенка нет. И поэтому приучает это очень делать все, что можно, все, что я могу, да, сделать сегодня. И оно вообще, вот работа в детской онкологии, она очень ко многому приучает. То есть жизнь становится просто, вот простой. Начинаешь понимать, какие важные вещи в мире существуют. Что, например, незаправленная кровать у ребенка – это вообще ерунда, да? Двойка там в сети – это вообще ерунда вообще какая. Ну, девушка ушла – да вообще ерунда. Вот ребенок жив сегодня, мне это одна мама научила. То есть я когда пришла туда, то у меня были свои планы по спасению мира, и я начала. Меня очень многому научили и дети, и мама на самом деле. И мама одна сказала, какие планы вообще, что вы мне говорите? Как я могу планировать анализы собственного ребенка? Вот он сегодня со мной, я его могу держать за руку, и это счастье. Вот это реальное счастье. Не только для них, да, а на самом деле, вот простые вещи. Вот ребенок со мной, можно держать за руку, это счастье. Когда я туда пришла, ну, немножко так вот перескочила, я думаю, ну, чем мы занимаемся, и почему мы этим занимаемся? Был один мальчик, у которого была опухоль головного мозга, и он не говорил, не потому что не мог, у него прооперированная была, да, а потому что он не хотел, он говорил только с мамой. И он взял меня за руку и повел меня рисовать. И он рисовал. Вот у нас опять же стереотип. Что должен рисовать ребенок с таким заболеванием? Ну что? Это пессимистические картинки. Mm-hmm.
Черного,
да?
Цвета.
Черного или агрессивного, яркого. А он рисовал зайчиков, лисичек, солнце огромное, голубая река. И плывут они все там в какой-то лодке, в лес, там за грибами, за ягодами, ежиками и еще что-то. Он рисовал невероятное количество таких вот ярких картинок. Мы все их развешивали на стенке. Я поняла, что ребенку надо просто помочь организовать. Он сам это может. Вот это вот радостное впечатление, вот эту вот среду. Потом у нас были дети... Кстати, у нас очень много... очень талантливых детей. Я не знаю, что первично, что вторично. Или наиболее чувствующие дети, да, начинают заболевать. Такое может быть. Или наоборот, заболевание так каким-то образом влияет, когда вот ограничивается среда, и у него какие-то способности просыпаются. То, что дети все талантливые, это понятно. Но у каких-то они проявляются, эти таланты, у каких-то не проявляются. Наши дети талантливы невероятно. И вот когда я только пришла, вот помимо вот этого мальчика, еще были две девчонки очень талантливые. Они очень классно рисовали. Они настолько классно это делали, что невозможно было это положить просто в стол. Появилась потребность показать. Показать всем. Посмотрите, какие дети талантливые, это же счастье. И так мы стали организовывать выставки вот за пределами больницы. То есть первая выставка, которая у нас была рисунков, это на Маломарте. И мы тогда вообще ничего не понимали в выставках. Спасибо Сергею Михайловичу Баховичину, который художник, у нас есть такой в Перми, который помог нам все это сделать. И очень много людей, которые нам помогают. Спасибо им всем. Низкий поклон, пользуюсь вот возможностью. Очень много. И потом мы поняли, что вот это, вот эту историю с выставками и с выходом за пределы больниц надо продолжать. Вот это вот помимо обучения, вот еще одна наша тема, это занятие творчеством и занятие выставочной деятельностью. Зачем мы занимаемся творчеством? А творчество, вот сейчас у нас это фотодеятельность, у нас фотостудия своя, у нас была мечта.
В центре.
Прямо в центре. У нас была мечта, чтобы... Почему фотоаппараты? Потому что фотография, она доступна всем. Это такой универсальный инструмент, с помощью которого можно себя как-то выражать и занимать свое время интересным занятием. Плюс общаться с людьми, которые к нам приходят. К нам фотографов приходит очень большое количество. Все они такие классные, суперские, профессиональные и разного возраста, и все амбициозные. И, кстати, среди них есть наши бывшие пациенты, что немаловажно. К нам приходят ребята и девчонки, которые наши бывшие пациенты. И очень, это очень здорово.
А на кадрах запечатлены дети? Вот.
Нет, на кадрах дети сами фотографируют. То есть все, что у нас есть результат, вот наши выставки, которые мы проводим, это результат деятельности детей. То есть это не о том, как мы с ними работаем, да, а это то, что они сами делают и как они видят вот окружающую вот эту вот среду. Вот. Итак, творчество, оно помогает быть смелыми, во-первых. Да, у нас боятся диагноза, у нас боятся процедур, которых невероятное количество, у нас боятся многого, и мамы, и дети, и все. А творчество – это такая история неопределенная, когда непонятен вообще результат. И ты не поймешь, какой будет результат, пока ты не начнешь делать. Вот с помощью творчества мы показываем детям, что неопределенность – это не всегда плохо, это повод для эксперимента. Даже если не получается, это не значит, что это плохо. Потому что если ты кайф получил во время процесса, да, радость испытывал, воодушевление, то значит, что у тебя все уже получилось без вариантов. Кстати, этому у нас очень много Нина Викторовна Горланова учит. Она, когда приходит, она говорит: «Элечка, ты посмотри, как гениально! Ну, это же Матисс! Ну, это же Пикассо вообще рядом не стоял!» Вот, помяни мое слово, вот этот ребенок обязательно будет показывать работу в Лоре. То есть... И не важно, что там у него на самом деле нарисовано на этом полотне. Важно, что ребенка не оторвать было от процесса. Вот это самое главное. И что он, когда напишет эту картину, он будет тут же рисовать еще вторую, третью, и не остановить на самом деле. Вот меня не остановить, когда я с ней рисую, пишу пальчиками. Не останови от процесса творчества, потому что он захватывает. И это свобода. Да, это на самом деле творчество, это свобода. А когда ты в границах все время, когда тебе говорят: вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, туда не ходи, тут ты должен, да, и все время вот эти ограничения, то с помощью творчества можно вот выйти через это. И это такое счастье, это реальное счастье.
Ну вот, если честно, арт-терапия с помощью фотографий, вашей помощи психологической, я имею в виду, реабилитация протекает быстрее? Есть какая-нибудь статистика?
Статистику я вам не скажу, потому что, во-первых, это требуется для этого исследования, большие очень исследования. И мы, вот пользуясь случаем, я зову к нам и психологов, и социологов, и студентов, и научных руководителей для того, чтобы эти исследования у нас проводить, помимо медицины, да, потому что это нам очень важно, и не только нам, потому что этот опыт можно распространять. Вообще говорят о том, что вот на сегодняшний день реабилитация должна начинаться с постановки диагноза. Именно потому, что выздоравливает большое количество детей. Вот ребенок попал в больницу, и мы сразу уже вот вектором смотрим, что он из этой больницы выходит. И поэтому с самого первого дня мы должны его поддерживать и проводить вот в этом вот активном состоянии до выхода из больницы. И важно не только сохранить все, что в нем было. Это в том числе и память, внимание, мышление. Да? Они же там отучаются думать, потому что, ну, вот так долго в больнице. То, что даже приходят эти педагоги, ну... Все равно нет такой нагрузки, как в школе. То есть и плюс препараты влияют на все эти процессы. Наша задача и сохранить, и развить. Вот, помимо вот это психологическое...
Ирина Вячеславовна, перебью. Вот вы сказали, да, что сразу, принимая ребенка, понимаете, что он из больницы выйдет. И как-то строите эту стратегию. А если вы понимаете, что он не выйдет из больницы, как вы строите стратегию?
Это качество жизни. Речь идет о качестве жизни. То есть, во-первых, все мы под Богом ходим. И когда даже я подхожу к врачам и говорю: ну что, какой прогноз? Да? Мне говорят: работаем. Вот у нас есть медсестра в онкоцентре, которая прошла хромую лошадь. И она говорит: То есть у нее свой взгляд уже, понимаете, да, на жизнь, на все, что происходит. Она выжила там. И она говорит, вот столько количества чудес, как у нас в больнице, я не видела нигде. Вот при мне я вам могу сказать, что у нас был ребенок безнадежный. Вот я когда пришла, мне сказали, что ну безнадежный. Ребенок жив. И не просто жив, каким-то невероятно чудесным образом. Нашлись доноры костного мозга, нашлись квоты. Короче, сложилось все. Ребенок жив, и ребенок будет дальше жить, потому что он выздоровел. При мне же опять были случаи, когда говорили, что вообще все, потому что опухоль неоперабельна, а опухоль начинала расти в другую какую-то сторону. То есть у нас такого, что бывают, конечно, случаи, когда врачи сразу видят, что вот так не лечится, так, к сожалению, вот вообще нигде в мире нигде не лечится. Бывает такое. Но обеспечить качество жизни – это очень важно. Качество жизни – это что? Это когда помимо медицинских всех, мы сейчас пока в сторону отодвигаем, да, это обезболивание и прочее, там, чтобы ребенок физиологически себя чувствовал комфортно. Uh-huh. Это не дать ребенку понять, что он одинок. То есть это включать его в деятельность всех детей. Вообще, вы знаете, я хочу сказать, что я, вот когда работаю с детьми, я не всегда узнаю диагнозы. Потому что моя задача относиться к ребенку как к ребенку, а не как к ребенку, который болеет излечимым или неизлечимым заболеванием. И только так его можно включать вот это вот в общую деятельность детей. Когда начинаются, я узнаю диагнозы, когда заполняю там какие-то документы, или когда уже врач подходит ко мне и уже конкретно говорит, что вот такой-то случай, там какие-то переживания, вы, пожалуйста, посмотрите. И тогда я уже начинаю более подробно смотреть, что там и как там, и какие прогнозы, какие анализы. И так далее, вникаю очень. Когда просто общаюсь с детьми, то я общаюсь с ними со всеми наравне. И это для ребенка это важно. Они же чувствуют, обманывают их или нет. Так ведь? И когда, например, я знаю, что ну все, то ну сложно это на самом деле скрывать эмоционально, а дети чувствуют. Еще есть один очень важный момент, когда ребенок уходит, он об этом знает. Mm-hmm. И он начинает задавать вопрос. Мам, я уйду? Например, да? И как мамам себя здесь вести, это очень сложно, потому что здесь вот должен быть тот самый уровень доверия. И мамы, они ведь до последнего верят, что случится чудо. И это такая сфера огромная в нашей профессии, которая не изучено. В нашей стране вообще тема смерти – это табуированная тема. Uh-huh. У нас об этом не говорят. На самом деле, это тема очень важная, потому что то, как ты воспринимаешь жизнь, от этого зависит то, как ты воспринимаешь и жизнь в другом ее, в другой ипостаси. Uh-huh. То есть у нас очень многие понимают, что все есть жизнь вообще на самом деле. Вот мы сейчас с вами говорим такие патетичные, такие философские, такие вот uh-huh. вещи. Но к ним люди приходят после uh-huh. того, как они переживут какие-то определенные вещи, в том числе связанные с тяжело больными детьми. Я недавно с мамами общалась очень плотно и задавала им вопросы. А вот если бы была возможность вообще прожить другую жизнь? Вот без болезни ребенка, да? Или там еще как-то. Вот появилась бы такая возможность, ты бы стала. И многие из них сказали, что нет, потому что именно только после того, как они вот это все прошли, они, во-первых, поняли, что на самом деле важно. Во-первых, это во-первых, то есть поменялась система ценностей абсолютно. Во-вторых, к собственной жизни стал по-другому относиться ребенок. И он стал... Ну, наши дети рано взрослеют, да, и наши дети на каких-то моментах здоровые, которые вот не вот в этом во всем, они акцентируются на каких-то вот вещах таких вот детских и малых. Наши дети по-другому воспринимают мир, то есть меняет жизнь.
Эльвина Иванова, человек года по версии «Эхо Перми», детский онкопсихолог. Да, спасибо вам огромное. Эльвина Вячеславовна, скажите, пожалуйста, люди, которые сегодня нас услышали о вашей работе и хотят помочь, куда им можно переводить средства, где можно узнать ваши реквизиты, и как это сделать? Там по 100, по 200 рублей, может быть, по 500.
Так, во-первых, у нас благотворительный фонд «Берегиня», есть у нас сайт, у нас есть страницы в социальных сетях. И вы там можете узнать все реквизиты. У нас есть в Сбербанке, вы прям можете прийти, и в Сбербанке, где там есть благотворительные вот эти вот все фонды, вы можете прям там перевести деньги. Пожалуйста, мы будем очень рады и благодарны вам. Далее можно приходить к нам непосредственно в Кышкубу. У нас есть по городу, то есть смотрите и не стесняйтесь, да, скажем так. Сейчас, кстати, у нас до конца февраля у нас идет еще очень интересная акция, которая называется «Покатушки». И катаясь на санках, на горках и так далее, вы можете с хэштегом «покатушки» разместить фотографию и отправить короткий номер 7715, любую сумму, значит, номер суммы, фонд «Берегиня» слово, и денежки уйдут. Все деньги уходят только детям, мы отчитываемся каждый месяц, на самом деле, знаю, что это очень важно для наших помощников. То есть каждый месяц мы располагаем в социальных сетях отчет полный по всем средствам. Кому помогаем, сколько ушло.
Елена Вячеславовна, вручаем вам диплом. Диплом, грамоту, как только называется. Пожалуйста, спасибо за вашу поддержку и работу.
Спасибо вам и дай Бог помощи вам в вашей работе.
Спасибо большое, что была возможность мне вот так вот широко обратиться.
Мне кажется, сегодня лейтмотивом всего разговора было то, что дети выживают,
да,
гораздо
70%. С помощью людей, которые им помогают.
Конечно.
И чем больше таких людей будет, тем больше будет выздоровевших детей.
Ирина Сергей Вячеславовна... Хакимов с вами был.
Юлия Желмина. Ирина Вячеславовна, приходите к нам еще. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.